будут раскрыты», — перевел Карлос и рассмеялся. «Отличное интервью, профессор». «Боже, его никто никогда не называл профессором, да он и не был им. Помните, я вам рассказывала про мировой пул? Вы, наверное, не очень поняли. В общем, это интервью в один и тот же день напечатано в 40 главных газетах мира. «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Телеграф», «Фигаро», «Стампа». Он перечислял и перечислял, а Николая Михайловича вновь кинуло в жар. Он хотя и не был профессором, но, зная кое-что благодаря жене об организме человека и, в частности, своем, догадался, что приливы климакса характерны не только для стареющих женщин, но и для мужчин, выходящих в тираж, и часто это совпадает с напряжением, вызываемым внешними причинами. Что и происходило сейчас. «Бог ты мой!» В одночасье он, даже не подозревая об этом, стал знаменит. Словно услышав неспрошенное, Карлос подтвердил: «Сегодня вы знаменитый». И тут Николай Михайлович, надо же, сообразил, на кого походил этот тонковатый и чрезмерно подвижный господинчик. На беса. Может, у него в ботиночках и копыта? И атеиста Николая Михайловича потянуло перекреститься, но он только сумел глянуть вниз к педалям Мерседеса, где кончалось в полумраке тело Карлоса. «Что вы?» — удивился тот, по-своему поняв замдиректора. «Не верите? Но это так! И всюду интервью напечатано с вашей фотографией. Публикация!» — продолжал бес напористо. «Вызвала хорошую реакцию в мире, поэтому я получил распоряжение своей газеты выплатить вам гонорар». Он протянул Николаю Михайловичу вытянутый западного образца красивый, не то что наши кургузы, не раз в мечтах являвшийся незаклеенный конверт. Николай Михайлович открыл его и полувытащил 5 зеленых бумажек по $100. То ли он выдохнул, задержавшийся в груди воздух, то ли удивленно ухнул, но Карлос рассмеялся и проговорил: «Да вы не волнуйтесь, все законно. Неужели вы никогда не получали гонорар?» Николай Михайлович кивнул, крякнув, дескать, как же, получал, конечно, а Карлос протягивал ему бумажку. «Вот здесь надо расписаться. И не беспокойтесь, подпись нужна только для нашей бухгалтерии. Здесь это никого не касается». Николай Михайлович расписался, положил конверт в карман. На самом-то деле его распирала тщеславная гордость. Его беседу опубликовала уйма газет. Надо радоваться? Чего же еще? И надо сказать спасибо этому испанцу. Тем более вот он рассказывает, что вырос в Союзе. Его родители погибли во время гражданской войны, и он советский детдомовец, чем и объясняется его речь без акцента. А теперь он вернулся на родину, как почти все дети антифашистов. Закончил университет, работает в газете. Франко нет, а король Хуан и красавица-королева — просто прелесть. Не так ли, Николай Михайлович? Он кивнул, смотрел вновь и вновь на первую страницу испанской газеты. Сравнение Карлоса с бесом уже не лезло ему в голову. А тут испанец сказал довольно душевным, дружеским таким голосом: «Вы, конечно, меня простите, но хотите совет?» «Отчего же?» — промямлил Николай Михайлович. «Так вот, не прозевайте, не упустите свой шанс». «Какой?» — все не в силах сообразить, спросил он. «Очень простой. Вы сидите здесь на горе с золотом. Видите, как меняется ваша страна? На глазах. И сейчас к ней есть интерес разного рода. Сегодня можно каждый день печатать материалы из Союза на любую тему. Идет на ура! Особенно, конечно, сенсации, открытия. Откройте ваш архив». «Но я... Это не моя компетенция». «О!» — разочарованно воскликнул Карлос. «Это надо сделать без компетенции. Когда разрешат официально, понимаете, вы не понадобитесь. А сейчас?» «Но как?» — выговорил замдиректора. «Очень просто», — рассмеялся Карлос. «Половину пути вы уже прошли. Пройдите вторую. Это будет оплачиваться вот как сейчас. Вполне адекватно, и здесь, поверьте, нет никакого преступления ни перед кем. Снимите ксерокопии, отдайте мне, я опубликую. Вот вы говорили о крестьянских восстаниях. Еще немного, и всем будет плевать на это. Но сейчас я беру, подумайте, чем закрытие материал, помните, ведь это пока, тем выше гонорар». Они помолчали, Карлос усмехнулся. «Ведь я не предлагаю вам продать военные секреты, я не шпион, а вот историю пора открывать в любом случае». Они условились, что Николай Михайлович после раздумий позвонит, и они поговорят в спокойной обстановке. Глава 10. Они поговорили очень скоро в первом кооперативном ресторанчике. Господи, как это было давно! И Карлос оказался просто задушевным другом, если и не коммунистом, то уж явным социалистом или социал-демократом. А социал-демократии, как весьма даже симпатичной идеи, высказался сам генсек, так что уж ему-то, заместителю директора архива, можно дышать и думать куда вольнее. На эту встречу Николай Михайлович принес перечень материалов из закрытых фондов, напечатанный на машинке, и Карлос, порасспросив о деталях, поставил против каждой позиции циферку, что означало сумму вознаграждения. Особенный интерес он проявил к автографам Сталина и Берии. Цены на них поднимались до четырехзначных сумм, особенно если эти автографы как бы возглавляли сюжетные истории. Дела 37-го года, доклады Вышинского, проекты приговоров. Замдир пожаловался, что архив, хоть и центрального свойства, но плохо оборудован множительной техникой, и Карлос обещал ему подарить маленький, чуть побольше кейса, ксерокс, что и сделал буквально через пару дней. Николай Михайлович брал из хранилища документы в свой кабинет, естественно, под расписку, ждал конца работы и, когда все расходились, принимался за дело. Вытаскивал из шкафчика, запертого на простой ключик, свое тайное оружие и копировал бумаги спецхрана, посмеиваясь в душе над всей этой ерундой. Ну, какая тут тайна! 20-й съезд вон когда прошел. Даже память о нем покрылась плесенью. А бумаги, подтверждающие сказанное Хрущевым, прах которого истлел на Новодевичьем, все еще под строжайшим секретом. Ксерокопии он отвозил Карлосу прямо в его корпункт на Кутузовском, и там же, это ему особенно нравилось, без всяких проволочек, получал гонорар. Куда уходили копии документов, он не ведал, хотя и не раз спрашивал своего испанского друга. Тот удивлялся сперва добродушно, потом раздраженно, и однажды показал еще один номер своей газеты с копией сталинского автографа, портретом вождя и своим текстом, Николаю Михайловичу недоступным. Он утешился. Впрочем, ведь вопросы его Карлосу носили формальный характер. Деньги-то он получал исправно и безотказно столько раз, сколько привозил ксерокопии. Но однажды ему пришлось пережить некое разочарование. Мапа подвозила его на машине стоматологики куда-то, и водитель Петр настроил приемник на русскоговорящую волну свободной Европы. Шла передача о прошлом Советского Союза, конечно же, антисоветская от начала до конца, и гнусавый голос ведущего с южно-русским кубанского разлива акцентом со всеми этими фрикативными «г» вместо четкого московского «г» читал документы из спецхранов, в которых Николай Михайлович тут же и без всякого труда узнал свои копии. Опять его ошпарила климактерическая волна от корешков волос до промежности, и требовалось глубоко подышать, чтобы это прошло. «Что с тобой?» — спросила внимательная Мапа, заметив приступ, накативший на мужа. «Ничего. Возрастное», — улыбнулся он. «А сам думал. Одно дело, если документы используются в иноязычных текстах, не сразу поймешь. Другое, когда по-русски. Еще жив, наверное, радиоперехват, и его вычислят в два счета. Даром, что секретности в этих исторических документах никакой. Но ведь поди объясни, если явятся сами или того пуще вызовут куда надо». Несколько недель Николай Михайлович жил в недомогании, даже брал больничный, но и сам себя сравнивал со страусом, который, устав от погони, прячет голову в песок, наивно полагая, что спасся. Так что отступать было глупо. Попотев, Николай Михайлович вновь взялся за дело и, наверстывая упущенное, задерживался на работе допоздна. Оба они задерживались, и Мария Павловна, и Николай Михайлович. По причинам и разным, и совершенно одинаковым. В те же дни, накануне путча, произошла их странная, обоих поразившая встреча. Николая Михайловича пригласил перекусить днем Карлос. Они поехали в Арагви. Никакого пьянства, только хорошее вино, сациви, лобио и прочие прелести грузинской кухни за столиком в уголке, плюс задушевный разговор о таинствах новой истории. Сравнение Карлоса с бесом вновь посетило заместителя директора, когда тот, как бы, между прочим, вдруг пояснил, что покупку материалов из архива ведет его редакция, он же московский корреспондент, их лишь только предоставляет. Николай Михайлович понятливо кивал, чего же тут не понять, ведь он расписывался в бухгалтерских бумажках испанской газеты всякий раз, когда получал вознаграждение. «Но не все так гладко», — продолжал Карлос. «Он ведь не специалист в истории, и некоторые материалы он по ошибке берет как бы с избытком, за что его в редакции поругивают. Но раз после получения ксерокопий они становятся собственностью редакции, она по принятым правилам получает и право переуступки». «Вы понимаете значение этого термина?» — спросил Карлос. «Чего было? Не понять». «И вот выяснилось, что редакция имеет право отдать купленное другой фирме, специализированной более узко на России, ну, к примеру, научному учреждению. И не дав Николаю Михайловичу не то что передохнуть, а сообразить, предложил ему написать предисловие к подборке уже переданных бумаг о восстаниях в разных районах России для британского научного издания. Вот как! Подозрительная глупость не знающего цивилизованных правил замдира была не просто посрамлена, а элегантнейшим манером с премией в виде предисловия в научном издании. Правда, «за это предисловие гонорар после публикации», — улыбаясь, предупредил испанский друг и надежный товарищ советской страны. «Ее, можно сказать, выкормыш». «Какой разговор о гонораре? Ведь Николай Михайлович и так щедро получал свое. Впрочем, и это надо взять на заметку. Не лишнее». Однако суть бизнес-ланча состояла вовсе не в этом пояснении. Карлос спрашивал, где и как хранятся документы партии правительства, так сказать, посвежее, каким образом они передаются в госархив и кто решает эти вопросы во власти, на верхних, средних, нижних этажах. Николай Михайлович знал кое-какие правила и некоторые имена и щедро этими знаниями делился. Тут-то уж и вовсе не было ничего тайного. «Понимаете, — не скрывался Карлос, — История покойников, извините за выражение, утрачивает интерес. Надо бы свежатинки. Так, кажется, говорят охотники. И они оба смеялись, довольные друг другом. В тот день, повторим, это не был вечер. Выходя из Арагви, Николай Михайлович остолбенел. За столиком, в крайнем к выходу зале, сидела его кровная жена Мапа с какими-то грузинами. Она сидела лицом к нему и тотчас его увидела, а увидев, вспыхнула, как девчонка, залилась алым румянцем. Самого замдира ответно окунула в климактерическую ванну. Он очередной раз мокро вспотел. Но ни сотрапезники Марии Павловны, ни Карлос, похоже, ничего не заметили. И после краткого колебания, длившегося не больше секунды, Николай Михайлович предпочел шагнуть дальше, опустив голову. Отвела свой взгляд и Мапа. Вечером они как бы объяснились. Но вот именно, как бы. Пауза до встречи составила несколько часов. У обоих было достаточно времени подумать, да и возраст исключал какие бы то ни было эксцессы. Так что Мапа и Николай Михайлович взаимно одолели тайный стыд и согласились, что могут отвернуться друг от друга, если того требует момент. Обоих при этом покорежило. Не сильно, правда. Муж утешил жену приятной новостью про предисловие к английскому изданию. Также гонорарное, а жена не сказала мужу про кассовый аппарат в железном ящике и свои моральные раздвоения. Цель у них была единой — упрочить общее благосостояние. И способы одни, ходы разные. Оговоримся. Все это было в далеком уже прошлом, еще до судорожного сопротивления кривде, названного путчем, до беззаконного развала Союза и бесстыдства, прозванного реформами. Ибо после всего этого секреты Николая Михайловича совершенно обесценились. Он перестал потеть, потому что серьезный спрос на историю исчез вместе с Карлосом. Так, случайные покупки за сотню-другую. Глава 11. И все же, несмотря на крутые извивы собственных жизней, Мапа, равно как и Николай Михайлович, он же реже и бессистемнее, страдали о дочери. Отца угнетало ее подчеркнутое состояние аутсайдерства. Это после такого-то бурного везения в канун карьеры. Опять он преувеличивал социально-политическую часть ее жизни. Мать, напротив, думала только о новой партии для Мани, выражаясь по-старинному. Дочь, по ее мнению, опустилась и падала все ниже только потому, что потеряла мужчину, была уверена Мария Павловна, и всюду говорила об этом. Говорила в своей клинике, встретив сочувственные взгляды сотрудников и сотрудниц. Говорила оперным певцам и певицам. Говорила, конечно, по выбору, наиболее солидным пациентам и даже тому грузину в Арагве, сказала. После третьего или четвертого обеда, правда. В один не очень прекрасный момент Мапу вдруг осенило. Она перебирает в своей суете. Это нехорошо по отношению к Мане. Дочка этого не заслуживает. Выходит, мать предлагает ее как захудалый товар, и все воротят нос. Хватит болтать, старая лошадь. И как только она это приказала себе, так сразу и превратилась в старую лошадь. Сильно пожилую тетку с опущенными плечами и понурым, несмотря на финансовые достижения, лицом. Это впечатляло и беспокоило. По новым правилам жизни и всякого свойства повязок, ведь Ма подержала все их деловые вожжи, ее состоянием не на шутку обеспокоились партнеры. Причина была очевидной. Обсуждение не требовало, и во время краткого мужского тайм-аута было решено к делу отнестись всерьез. Спустя недолгое время Масишвили поинтересовался у Марии Павловны, как точно называется кафедра ее дочки, где наверняка она находится, и в какое время Маня, по ее предположениям, бывает свободнее. Мапа, не сбрасывая понурости, примерно обрисовала. Конечно, нельзя признать, будто безотказно сработали какие-то связи мапиного компаньона. Просто ведь время от времени неслышно щелкают какие-то верхние задвижки, открываются незримые форточки и дверцы. Случайно встречаются незнакомые люди, невзначай рождаются надежды, чтобы наполнить жизнь новым интересом. Как это происходило у Мани, на сей раз совершенно никому не известно. Только однажды Мася увидела, стоя у окна, как к подъезду их непрезентабельного дома подкатил «Мерседес» с затемненными стеклами. Долгонько, с минуту, а то и две, дверцы не открывались, но все же потом распахнулись, и из сумеречной глубины выбралась мама. В руках у нее был потрясный букет белых роз, и она улыбалась. «Да как?» В Масе все похолодело. Женская интуиция, заметим, между прочим, не благоприобретенное, а врожденное качество. И предположения, окатившие маленькую девочку с головы до ног, были совершенно взрослыми по своей зрелости. «Как так?» — обрушилась она сама на себя. «Ты не заметила перемен в своей собственной матери? Ведь такие преображения не происходят в один миг. Им предшествует подготовка, пусть тайная, но ее можно разглядеть, если быть внимательной». Впрочем, дальше последовало вот что. С водительского места «Мерседеса» выбрался широковатый и на голову ниже мамы мужчина черной масти. Он стоял не близко, на расстоянии пары шагов, наверное, чтобы не задирать голову, и даже из-за оконных стекол, прятавших звук, было видно, как любезно он обращается к маме, какие правильные слова употребляет, потому что та улыбалась беспрерывно. Мама что-то говорила в ответ, показала рукой на окна их квартиры, похоже, приглашала. Но мужчина мотнул головой раз, другой, отказывался. Потом сел за руль и уехал. А мама все стояла внизу. Когда машина скрылась, она опустила букет вниз, как веник, и голову опустила. Мася решила ни о чем ее не спрашивать, хотя сердце колотилось, будто на экзамене каком. Мама вошла в квартиру, как обычно, щелкнула замком, разделась, зашуршала целлофаном, освобождая от него букет. «От кого розы?» — спросила Мася из своей комнаты, не отрываясь от учебника. «От мужчины», — ответила Маня. «Ты же видела?» Откуда она могла знать, что видела? Мася не очень-то высовывалась. Но не спорить же о такой ерунде. «А кто он такой?» «Бизнесмен», — ответила Маня. «Приглашает вот на работу». На сердце у Маси отлегло. Может, это не то, что она подумала. Она вскочила из-за стола, выбежала в коридорчик, рассмеялась. «А я подумала, жених!» «Маша!» — конфузливо проговорила мать. «Ну неужели твои мысли только об этом? Как у мамы?» «Ну да!» — облегченно воскликнула маленькая. «Ведь мы же все Марии, и мысли у нас Марины, Марийские, как это?» «Машкины!» — засмеялась мама. «Вот, она засмеялась. Может быть, первый раз смеялась так свободно с тех пор, как погиб отец. И опять это Мася пропустила. Нет, не пропустила, заметила. Рассмеялась в ответ, но не обдумала, что это значит. Мало ли, слава богу, что хорошее настроение». На другой день Мася застряла в школе. Сначала были дополнительные задания, а потом девчонки торчали на репетиции школьного музыкального ансамбля, который организовали старшеклассники. И когда пришла домой, мама уже возилась на кухне, готовила что-то, вкусно пахло, и маленькая Мария подумала, что Маня все равно вернулась необычно рано. В коридорчике рядом со вчерашними белыми стояли темно-красные розы. «Так», — споткнулась Мася, и, решив, что пора позвонить бабушке, пошла на кухню. Их пластиковый кухонный стол голубого цвета, вечно голый, был накрыт нарядной скатертью, а на ней два прибора и большие плоские тарелки. Мася их никогда не видела. «Значит, покупка». А Маня выкладывала, припевая, жареную картошку, шипящие в масле котлеты, в миске по центру всякая овощная вкуснятина и две бутылки с красным вином для мамы и спрайтом для дочки. Вот тогда они обмениваются ничего не значащими словами, и, наконец, Маня сообщает, что решение приняла и переходит на новую работу, к Вячеславу Кимовичу, к тому, чернявому и широкому мужчине, что подвозил ее вчера. «Сегодня?» — прозорливо спросила Мася. «Сегодня», — спокойно согласилась мама. Познакомилась Мася с Вячеславом Кимовичем на третий день с тех пор, как она разглядывала в окно маму с розами. Ничего не подозревая, она вышла из школы и увидела «Мерседес», возле которого стояла мама и тот человек. Мася подошла к ним на ватных ногах, и тут этот широкий протянул ей руку. «Ну, здравствуйте, Машенька. Меня зовут Вячик». «А почему не Слава?» — смело для себя неожиданно спросила Мася. «Какая Слава?» — воскликнул этот дядька, не теряясь. «Я человек простой, ни на какую славу не посягаю, так что зови попросту». «Вячик! Меня так мама звала!» И засмеялся. А мама сказала: «Давай посмотрим мою новую работу. Вячеслав Кимович просит, чтобы мы это сделали вдвоем». Все-таки Масю застали врасплох. Это очень легко удается взрослым — ударить неожиданностью. Она больше, кажется, не сумела сказать ни слова. Хлопала глазами, кивнула пару раз — потом оказалась на мягком сиденье «Мерседеса» рядом с мамой. В затемненное окно все виделось в вечернем свете, хотя был яркий день. Машина двигалась неслышно, и в ней стояло неизвестное раньше благоухание, запах кожи и какого-то небывалого спрея. Мася поняла — пахнет мужчиной, неизвестным и таинственным. И этот запах покоряет мать. Они катили по улицам, то ускоряя ход, то притормаживая, будто небывало спокойный лайнер плыл по реке, переполненный суетливыми утлыми суденышками, и от них отодвигались, тормозили по бокам или, обогнав, торопливо убегали. Наконец «Мерседес» причалил к невысокому, но с иголочки, нерусской конструкции, зданию. Еще на улице к ним кинулось двое или трое встречающих мужчин, которые шли перед Вячиком, что-то ему вполголоса говоря, а он лишь кивал в ответ. Эти же люди распахнули двери с блестящими под золото ручками, приветливо предлагали маме и дочке снять их пальтишки. Вот когда мать по-настоящему засмущалась. Ее пальтишко с облезлым воротником, обтерханное даже очень, не новые сапоги, вполне терпимые в метро или автобусе, но нищие на мраморном стерильном полу, да и дочка, одетая в том же сильно среднем духе. Между подержанным приличием и явной бедностью совершенно не сопрягались с подавляющей, хоть и деловой, строгой обстановкой холла. Дальше было не проще. Они ехали в бесшумном красного дерева лифте с зеркалами, куда Маня старалась не смотреть. Потом двигались по просторным помещениям с десятками каких-то невиданных компьютеров, полупустом, впрочем. Входили в кабинеты с приемными, где над столами в золоченых рамках висели небольшие картинки, подсвеченные снизу особыми лампочками в латунных футлярах. Пол был покрыт мохнатой тканью, так что шаги их, а ведь двигалась целая группа, были неслышимы. Наконец они очутились в небольшом, но совершенно круглом зальчике, без окон, с круглым столом, на котором стояли яства. Но все это затмило другое. Мапа! Она стояла рядом с грузином Масишвили, и когда дверь распахнулась, издала плохо сдержанный крик. «Девочки!» Мася смотрела на Маню, а та на Мапу. Выражение на лице Марии Николаевны было ничуть не менее обалделое, чем на лице Марии Павловны. Но прошла еще не одна минута, пока маленькая Маша наконец поняла, что и для матери, и для бабушки это была полная неожиданность. И неожиданностью этой они были обязаны двоим мужчинам, бабушкиному партнеру и Вячеславу Кимовичу. Все уселись за стол, налили в бокалы и рюмки, мужчинам коньяк, женщинам вино, а Масе — кока-колу. «Рад с вами познакомиться!» Великая и знаменитая Мария Павловна всерьез и с достоинством проговорил Вячеслав Кимович. «И поздравляю себя с тем обстоятельством, что ваша дочь, Мария Николаевна, выдающаяся специалистка в области программирования, приняла скромное предложение возглавить компьютерную службу нашей фирмы». Мася слушала небывалую речь с небывалым вниманием, а дальше чуть не ахнула вслух, потому что этот солидный и значительный человек, который почему-то велел звать его несерьезным именем Вячик, сказал следующее. «Но выпить я предлагаю за маленькую Машу, за самую младшую из всех вас, необыкновенных женщин, необыкновенно соединенных не только родством, кровью, но и единым святым именем. Ведь у Маши все впереди». Все встали, бесшумно отодвинув роскошные белые стулья, подошли к Масе и чокнулись с ней. Она подумала, что оказалась в каком-то сне. Часть третья. Сон и явь. Глава первая. Еще там, за круглым белым столом в комнате без окон, Мася, будто щелкая фотоаппаратом, хлопала ресницами, взглядывая на странного человека по имени Вячик. Отдельно и не один раз его лицо как будто правильной формы, только чуточку удлиненное. Черные брови, черные на пробор расчесанные негустые блестящие волосы, подстриженные коротко, черные буравящие глаза, когда смотрят чуть дольше, чем просто брошенный взгляд, кажется, сверлит ими. Над губой, чуть правее, маленькая родинка, и она определенно играет какую-то роль, какой-то придает шарм всему лицу. Но вот тело... Хотя оно и скрыто под умело сшитым пиджаком, рубашкой и красивым цветастым галстуком, в нем спрятан какой-то странный порок. Плечи и грудная клетка непропорционально широкие, но плоские. Вот именно, особенно грудь. В тот вечер Вячеслав Кимович часто смотрел на маму, и она, Мася, это сразу поняла. Жутко смущалась всякий раз, как он оборачивался к ней, а сидела она от него по правую руку, рядом. Он галантно посматривал на нее, а вино подливали те мужчины, что встречали у входа. Оказалось, они были еще и умелыми официантами, так что от хозяина не требовалось никаких ухаживаний. «Одаряй себе взглядами». И он одарял больше всего маму, но и Мапу с Масей тоже, будто умело распределял свое внимание по нужным ему лицам. Еще Вячеслав Кимович обладал хорошим голосом. У него был баритон, это такой гудящий тембр. Мужчине любой масти и роста он большое подспорье, потому что если говорить не в попыхах, неторопливо отделять слова одно от другого, получается внушительная и солидная, точно расставляющая ударение речь. С Маней по причине необычности роста ее Трудно было тягаться большинству мужчин, а Вячеслав Кимович относился к отряду нижестоящих, а потому ему требовалась подставка. Но не каблуки же в 10 сантиметров. Такого не бывает. И вот этой удивительной подставкой оказывался его баритон, который как бы приподнимал его, делал значительней и получалось выше. Мася видела, как смущалась мама. Она уже отвыкла от мужчин за 5-то лет после гибели отца. И хотя Вячик общался с ней который день подряд, одаряя розами, в тот вечер, когда они ехали в офис, еще один букет роз лежал на переднем сиденье Мерседеса. Она все никак не могла приспособиться к своему новому положению. А тут такой сюрприз! Мапа! Получалось что-то вроде смотрин, только кого или чего? Наверное, все-таки новой работы, потрясающего офиса с зарплатой в 2000 не рублей, а долларов. Это шепнула Масе мама перед сном после удивительного застолья. Мапа в тот вечер чаще оборачивалась к своему партнеру, раскладываясь перед ним ковриком. Только теперь, после удара сюрпризом по голове, замкнулись все проводочки в запутавшейся голове, и она поняла, что ее стенания услышаны Масишвили. Связи его в очередной раз подтвердили свою потрясающую эффективность. Этот стол, зал, а главное, Вячеслав Кимович не просто работодатель, но и еще что-то, пока не вполне очевидное, совершенно недекларируемое, но очень даже возможное. Она, конечно, тоже разглядывала Вячика, но постарушечье умело, опытно, не хлопая, как Мася, глазами, не вбирая в свой природный компьютер кадры его лица и фигуры, этакими протяжными, протянутыми, похожими на мазки живописца, как бы нечеткими взглядами своими, она обволакивала все — и личность, и его голос, и обстановку, свидетельствующую о социальном статусе, и, обработав информацию, предполагала возможные изъяны. Пьяница? Нет. Бабник? Вполне вероятно, но если сосредоточиться на мане, дай бог, чтобы хватило сил на нее. Богат? Лучше не спрашивать. И так очевидно. Как здоровье? Тут может оказаться всякое, очень уж странное тело. Возможен ли альянс с маней? Возможен, но неочевидно стабилен. Опытная, поднаторевшая на общественных связях, имеющая дела с самыми экзотическими представителями общества и научившаяся ничему не удивляться Мария Павловна, честно говоря, обрела и один существенный недостаток от этой своей деятельности. Она научилась смиряться со всем подряд, приспосабливаться ко всему, что встречала. Но если это годилось, когда привлекаешь деньги пациента, да и его самого, то не всегда ведь подходит в селекционной оценке при выборе постороннего совсем человека для собственной дочери. Привередливость покинула Марию Павловну, и очень жаль. Ведь меньше всего в этом плоском, чернявом человеке она жаждала видеть просто работодателя своей дочери. Глава вторая. Когда-то Мася сравнивала свою маму со спящей красавицей. Думала она об этом в своих, что ли, интересах, считая, что мама не такая дура, чтобы просыпаться от первого встречного поцелуя. Масина ошибка, детская по природе, заключалась в том, что при сих размышлениях она старалась не думать о принце. Точнее, принц в ее мыслях был чисто книжный, этакий белокурый красавец, не от мира сего, в волшебных же, как и он сам, одеждах, украшенных бриллиантами, или хотя бы стеклярусом. Это было удобно, ведь таких принцев на самом деле нет. Все, что оставалось на земле, никак не могло соответствовать высоким сказочным меркам. И когда явился Вячик на своем Мерсе и с букетами роз каждый день, Мася хоть и взволновалась, но не поверила. Сказочный принц все собой затмевал. Может, пока у него хватало на это волшебной мощи. После того ужина Маня вышла на работу к Вячику. Ей несколько раз позвонили коллеги с кафедры Бауманки, и по междометиям, которые произносила мама в телефонную трубку, ее еще рано было спрашивать о преимуществах нового места, кроме денег, конечно, о чем предпочиталось со всеми-то не откровенничать. А новизна положения еще не озаботила маму тоской по училищу. Связи с прошлым медленно угасали. Впрочем, наивно полагать, что они стали притухать только с переходом в офис Вячика. Сама жизнь и природа в том числе потворствовали тому. Возврата назад не предполагалось, жить в скудости стало невыносимо, окружающая среда быстрее или медленнее приспосабливалась к переменам, вызывая сомнения и желания. Переворот материнской судьбы от ничтожной зависимости к деятельному успеху укорял. Наконец, джентльменство, упавшее невесть откуда, с благоухающими розами, восхищение образованностью и сожаление о закрытых дарах Божьих, физических и моральных, да еще весна с бурным таянием снегов. Все это людей всякого возраста обманывает новыми началами. Все понеслось вскачь. Получив аванс, да еще и премию за будущее, Маня вспомнила про давнюю подругу Линочку, сменившую за эпоху реформ трех мужей и знавшую толк в радостях жизни, и отправилась вместе с ней в облет дорогих магазинов. Боже, какое невиданное царствие распахнулось перед ней! Какие знатные имена открылись! От Кристиана Диора... Это, надо же, оказался не только парфюм, но и потрясающая элегантная одежда, до мелкопоместных Юдашкиных, поражающих воображение потаенным, увы, ранее мировым уровнем. Линочка увлеклась идеей одеть подругу с ног до головы от, извините, трусиков и лифчиков до изящных сапожек и туфелек. При той особенно увлекательной задачке, что параметры Мани сбивали с ног торговых лицедеев. 42-й размер женской обуви и 183-сантиметровый рост не укладывались в стандарты европейских XXL, а требовали заказа, выписки и подгонки. Передвигались они поначалу на Линочкиных «Жигулях», доставшихся ей от одного из туманно удаленных мужей. Но Вячик очень скоро вычислил Манину озадаченность, и все ускорилось. Совершенно все. Он сам рулил «Мерседесом» или сидел рядом с водителем, и они переезжали из бутика в бутик, заранее обзвоненные, а потому подготовленные к явлению необычной дамы. И когда Маня, подобрав, наконец, нужную вещь, лихорадочно поднималась подсчитывать капусту в своем новом, конечно же, элегантном бумажнике, ясное дело, от Диора, мужчина, ее сопровождавший, властно накрывал широкой ладонью этот, сказать с позволения, кошелек и протягивал набежавшим хозяевам или продавцам золотую карту, только не визы, о чем мечтал когда-то Манин папа, а настоящую «Амэкс» — «Американ Экспресс». Маня поначалу тушевалась, всерьез с умоляющим выражением лица говорила Вячеславу Кимовичу, что она принимает эту всю благородную помощь только лишь как кредит, который она непременно покроет. И поначалу тот, столь же серьезно, не улыбаясь ни чуточки, соглашался с этим. Вячик не стеснялся заходить с Маней и Линочкой даже в самые интимные отделы знаменитых магазинов, где разноцветной пеной бурлило нижнее белье, И Маня поначалу опять же нервничала, потому как кому неизвестно, что нижнее белье может советовать выбрать женщине лишь ее муж, а уж на крайний случай всерьез припасанный любовник. Вячик не числился пока ни тем, ни другим, но вел себя с подобающей именно им уверенностью. Короче, Маня преображалась. И когда однажды в рабочее время она подстриглась в дорогой французской парикмахерской и Фроше на Тверской и завелась, заплатив эквивалент 2,5 сотен баксов, да прибавив долларовый червонец чаевых, а потом заявилась домой, Мася чуть не рухнула на колени. Да мать ее, серая и понурая совсем недавно, оказалась мирового класса красавицей, и не будь она 39 лет от роду, не отдай так безрассудно целые 5 лет жизни тоске и печали, много чего она могла бы достичь. Ведь она же не просто спец по компьютерам, у нее и английский свободный, а главное — стать королевская. Ей на президентских раутах блистать, где собираются олигархи. Ей бы компьютерной фирмой владеть, переговоры какие-нибудь проводить. Или даже в кино сниматься. Это ведь только когда-то в советское невзрачное время рост для девушки в 183 сантиметра унижал ее до клички «Дылда» или «Вешалка». Мировые мерки поощряли совсем иное. Вот на конкурсы красоты ниже 170 изъявляться бестолку. Мася разглядывала мать, и к ней возвращалось ее любимое когда-то скрытное развлечение — видеть в явном тайное. Огромная, когда-то называвшаяся неуклюжей, сутулой, слишком большой для окружавшего ее маленького мира, Маня, переодевшись с трусиков до элегантнейшего из деловых костюмов во все иностранно модное, да еще и завившись, помолодела на, по крайней мере, 15 лет. Ей было 24, не более, но 24 с тенью тайного опыта молодой женщины, обладающей по девичьи гибким станом, с английским и компьютером, с опытом прошлого депутатства, волейболом и даже забытой речью перед генсеком. Все это сошлось, удивительным образом совместилось, окунулось в элегантнейшие кулисы и засияло необыкновенным, волшебным, манящим светом. Маня нарочно после парикмахерской сразу приехала домой. Зачем? Показаться дочке? Спросить ее по-детски? Ну, как? Один из окружавших Вячика мужчин был за рулем хозяйского мерса. Ждал Маню внизу. Она вошла в квартиру преображенная, молодая, слегка возбужденная. Получилось так, что даже Мася ощутила ее несоответствие окружающим стенам. Все эти слегка отошедшие наверху обои, дряхлые книжные шкафы в Масиной комнате, у которых крышка сначала поднимается до горизонтального уровня, а потом задвигается вглубь, широкая, но уныло изрядно продавленная Маниным весом широкая кровать, раздобытая где-то еще отцом, голый голубой пластиковый стол на кухне — все это было из прошлого, пусть даже родного и теплого, но очень отсталого. А Маня, переодетая у Шанель и завитая у Роше, зашла откуда-то совсем из нездешних мест. Они постояли, обнявшись, мать и дочь. Мася то отступала в сторону, то приближалась, трогая жакет или блузку из нового материнского одеяния. Или легко прикасалась к ее прическе, ощущая мягкость распушенных волос. Сапоги мамины она видела не первый день. Костюм щупала на вешалке, но вот теперь все это сошлось вместе в нечто единое, дышащее иной жизнью. Мася сразу поняла, что мать заскочила на минутку. Сидеть вот так, преображенной дома, было полной глупостью. Надо было ехать в театр, в ресторан, наконец. «Ты уезжаешь?» — спросила она радостно и увидела в глазах Мани удивление, даже легкое отчуждение. «А ты хочешь?» — спросила мать. «Хочу!» — воскликнула дочь. «Поезжай, погуляй, где-нибудь потусуйся. Пусть все посмотрят, какая ты на самом деле». Мать опустила глаза, переступила с ноги на ногу, потом вздохнула и снова посмотрела на Масю. «Ну, раз ты рекомендуешь», — проговорила как бы шутя. «Очень даже рекомендую», — ответила в тон ей Мася. И мать уехала. Глава третья. Этот мамин приезд, ее шикарная преображенная цивилизация явления, Мася поняла только спустя несколько часов. Она долго не спала, поджидая Маню из театра, ресторана, гостей. Где еще она могла быть? Уснула, не выключив лампочку над кроватью. Проснулась глубокой ночью и, радостная, что сейчас обнимет и пошепчется с ней, выскочила из кровати в мамину комнату. Кровать была пуста. Заснула снова с трудом, пока только догадываясь о том, зачем приезжала мать. Утром уходила в школу одна. Согрела чай, перекусила вафлями да печеньем. На уроках сидела рассеянная, и думы шли ей совсем не двенадцатилетние. Мать уходила вчера в другой мир и приходила к Масе попрощаться и с ней, и с их общим прошлым, наряженная, красивая, готовая жить дальше. Даже детям известно, какой ценой. Ценой перемены жизни, забыванием прошлого. Но сколько можно мусолить это прошлое-то, а? Ведь жизнь движется, не стоит на месте, и маме надо что-то делать. Похлопывая рюкзаком о колено, маленькая Маша вышла на улицу из школы и снова увидела Мерседес и маму с Вячиком. Мама стояла в шикарном коричневом манто, такие показывают в американских фильмах по телеку. И рядом стоял Вячик в длиннополом коричневом же пальто. Сверху прямо на пальто лежал белый шарф, а у горла чернел галстук-бабочка. Под ногами лежал подтаявший лед, а мама была в туфлях на высоком каблуке, коричневых, под цвет манто, и в руках сирень. Сирень в начале зимы! Такое трудно вообразить! Вот в таком нарядном обличии явилась к Масе ее новая, все перевернувшая жизнь. Мерседес, сияющий полированными боками, нарядная, небывало высокая мама, из-за каблуков ставшая выше Вячика на полторы головы, и чернявый человек с родинкой над губой, придававший ему странное обаяние. Эта цветная картинка возле школы запомнилась Масе навсегда и висела в ее сознании, как висят на стенках свадебные фотографии. Собственно, это и был свадебный кадр. Мама, когда маленькая Маша подошла к ней, нарочито бодрым голосом сказала ей, что они заехали к школе по дороге из ЗАГСа, а теперь вместе перемещаются на обед в ресторан, где уже ждут бабушка и дед. Вот таким изощренным образом, ни слова не сказав при том, что вышла замуж, мама сообщила ей о перевороте всей своей жизни. В ответ Мася вся сжалась, чуть не взвыла от такого обмана, не поздравила их с женитьбой, а обошла Мерседес и будто бы привычливо устроилась на заднем сиденье. Но эта полудемонстрация не удалась. Водитель, подождав зачем-то, пока она удобно устроится, обернулся к ней и сообщил, что сегодня ей придется пересесть вперед, а сзади сядут молодожены. «Ничего себе!» — подумала девочка. «Оказывается, молодо! Да еще и жены!» Но послушно выбралась из кожаного гнезда, перешла на указанное место. Зачем Мася так себя повела, она и сама не знала. Ведь только вчера она любовалась мамой, желала ей счастья, рекомендовала, как пошутила та, поехать в театр, ресторан, концерт, потусоваться. А на утро? Что, отменила свои пожелания? Так быстро? И по той лишь причине, что мама вышла замуж? Ничего себе! Раз! И как в срочном фотоателье. Нате вам ваш портрет. Мама вышла замуж, перевернула свою жизнь. Хотя сказала там, в училище, старший и младший: «Мои слезы — мое дело». А мапа жала, устраивала счастье своей дочери. Выходит, дожала. И она, Мася, участвовала в этом, как же еще? Хвалила маму, восхищалась ее красотой, переменой, новой работой и большими деньгами, как будто ей не 12, а 5 лет. И как будто неясно, чем приходится платить в таких случаях. А чем? Памятью об убитом отце? Только ведь его не вернешь. Верностью прошлому, в котором Маси еще не было. И есть еще совсем уж простое. Человек хочет жить. Просто жить. Жить лучше, чем сам может. И вот он меняет себя. Мама отплакала отца. Выплакала свое одиночество, независимую скудость. Нет, ни разу не обсуждала с Масей, что делать и как дальше жить, но вот сломала сама себя, покорилась жизни, захотела жить лучше сама и Масе будущее обеспечить. Вот они и едут в чужом «Мерседесе» на мамину свадьбу. Продалась мама. Разве не ясно? И вовсе не обязательно, что продалась ради Маси, но и для нее тоже. Так что же делать? Выскочить из машины? Ну и что? Отказаться от этой свадьбы? Ну разве это она замуж вышла? И ведь сама ж хотела, желала маме счастья. Что за детство такое наивное ползло из Маси? Все это голову теснило, пока ехали. Едва удержала себя, не заплакала. Когда вышли из машины, Вячик обнял одной рукой маму за талию, другой Масю за плечи, и хоть она выворачивалась, вывернуться не смогла. Войдя в ресторан и сдав одежду, Вячик взял у лоточницы, стоявшей при входе, огромную золоченую коробку конфет и протянул Масе. Она приняла дар и прижалась к маме. Обошлось без слов. Зато сколько их истратили за столом, этих слов-то! Мапа и Николай Михайлович торжественно одетые и, оказалось, обо всем знавшие заранее. Масишвили, мама с Вячиком, оба в классной упаковке, ну и Мася. Народу немного, но слов и еды полным-полно. Больше всех старался Масишвили. Сыпал анекдоты, порой требуя от Маси закрывать ладошками уши. И она в неясной смуте исполняла его шутливые приказы. А все освобожденно хохотали. Вот это чувство, наверное, Мася ощутила и запомнила прежде других. Освобожденность. Мама хохотала, как безбожная девчонка. Мапа, несмотря на солидность возраста, распоясалась тоже, и даже дед не походил на себя. Лоб разгладился, освободился от тяжких исторических дум. Только однажды он попробовал перевести беседу в свое русло, спросив Вячика: «А вот Ваше отчество, это, конечно, расшифровывается как «Коммунистический интернационал молодежи», ведь это было принято когда-то.